Глава третья. За лето нашу школу отремонтировали. Стены в классах заново побелили, и были они чистенькие, свежие, без единого пятнышка, просто любо посмотреть. Все было как новенькое. Приятно все-таки заниматься в таком классе. И светлее кажется, и привольней, и даже, как бы это сказать, на душе веселее. И вот на следующий день, когда я пришел в класс, то увидел, что на стене рядом с доской нарисован углем морячок. Он был в полосатой тельняшке, брюки-клёш развивались по ветру, на голове без козырка, во рту трубка, и дым из нее кольцами поднимался, как из пароходной трубы. У морячка был такой залихватский вид, что на него нельзя было без смеха смотреть. «Это Игорь Грачев нарисовал», — сообщил мне Вася Ерохин. «Только чур не выдавать». «Зачем же мне выдавать?» — говорю я. Ребята сидели за партами, любовались морячком, посмеивались и отпускали разные шуточки. «Морячок с нами будет учиться, вот здорово!» Перед самым звонком прибежал в класс Шишкин. «Видел морячка?» — говорю я и показываю на стену. «Это Игорь Грачев нарисовал», — сказал я. «Только не выдавать». «Да ладно, сам знаю. Ты по-русскому упражнение сделал?» «Конечно, сделал», — ответил я. «Что же я, с несделанными уроками буду в класс приходить?» «А я, понимаешь, не сделал. Не сумел, понимаешь? Дай списать». «Когда же ты будешь списывать?» — говорю я. «Скоро урок начнется». «Ничего, я во время урока спешу». Я дал ему тетрадку по русскому языку, и он начал списывать. «Послушай», — говорит, — «а зачем ты в слове «светлячок» приставку одной чертой подчеркнул? Корень нужно одной чертой подчеркивать». «Много ты понимаешь», — говорю я, — «это и есть корень». «Что ты, свет, корень? Разве корень бывает впереди слова? А где тогда, по-твоему, приставка?»
«А приставки нет в этом слове».
«А разве так бывает, чтобы приставки не было?»
«Конечно, бывает». «Тот-то я ломал вчера голову. Приставка есть, корень есть, а окончание не получается».
«Эх ты, — говорю я, — мы ведь это еще в третьем классе проходили».
«Да я уж не помню».
«Значит, у тебя здесь все правильно. Я так и спешу». Я хотел рассказать ему, что такое корень, приставка и окончание, но тут прозвонил звонок, и в класс вошла Ольга Николаевна. Она сразу увидела на стене морячка, и лицо у нее сделалось строгое.
«Это что еще за художество?» — спросила она и обвела весь класс взглядом.
«Кто нарисовал на стене?»
Все ребята молчали.
«Тот, кто испортил стену, должен встать и признаться», — сказала Ольга Николаевна.
Все сидели молча. Никто не вставал и не признавался.
Брови Ольги Николаевны нахмурились. «Разве вы не знаете, что класс надо в чистоте держать? Что будет, если каждый станет рисовать на стенах? Самим ведь неприятно в грязи сидеть. Или вам, может быть, приятно?»
«Нет». «Нет», — раздалось несколько нерешительных голосов.
«Так кто же это сделал?»
Все молчали.
«Глеб Скамейкин, ты староста класса и должен знать, кто это сделал».
«Я не знаю, Ольга Николаевна. Когда я пришел, морячок уже был на стене».
«Удивительно», — сказала Ольга Николаевна. «Кто-нибудь да нарисовал же его. Вчера стена была чистая, я последней уходила из класса. Кто сегодня пришел первым?»
Никто из ребят не признавался. Каждый говорил, что он пришел тогда, когда в классе было уже много ребят. Пока шел разговор об этом, Шишкин старательно списывал упражнения в свою тетрадку. Кончил он тем, что посадил в моей тетради кляксу и отдал тетрадь мне.
«Что ж это такое?» — говорю я. «Брал тетрадь без кляксы, а отдаешь с кляксой».
«Я ведь не нарочно посадил кляксу».
«Да какое мне дело, нарочно или не нарочно? Зачем мне клякса?»
Ну как же я тебе отдам тетрадь без кляксы, когда уже есть клякса? В другой раз будет без кляксы.
В какой, говорю, другой раз?
Ну, в другой раз, когда буду списывать.
Так ты что, говорю, каждый раз у меня собираешься списывать?
Ну, зачем каждый раз?
Иногда только.
На этом разговор кончился, потому что как раз в это время Ольга Николаевна вызвала Шишкина к доске и велела решать задачу про маляров, которые красили в школе стены, и нужно было узнать, сколько школа израсходовала денег на окраску всех классов и коридоров.
Ну, думаю, пропал бедный Шишкин. На доске задачу решать. Это тебе не с чужой тетрадки списывать. К моему удивлению, Шишкин с задачей справился. Правда, решал он ее долго, до конца урока, потому что задача была длинная и довольно трудная. Мы все, конечно, догадались, что Ольга Николаевна нарочно задала нам такую задачу, и чувствовали, что на этом дело не кончится. На последнем уроке к нам в класс пришел директор школы Игорь Александрович. С виду Игорь Александрович совсем не сердитый. Лицо у него всегда спокойное, голос тихий и даже какой-то добрый. Но я лично всегда побаиваюсь Игоря Александровича, потому что он очень большой. Ростом он с моего папу, только еще повыше. Пиджак у него широкий, просторный, застегивается на три пуговицы, а на носу очки. Я думал, что Игорь Александрович раскричится на нас. Но он спокойно рассказал нам, сколько государство тратит денег на обучение каждого ученика, и как важно хорошо учиться и беречь школьное имущество и саму школу. Он сказал, что тот, кто портит школьное имущество и стены, наносит ущерб народу, потому что все средства на школы дает народ. И под конец Игорь Александрович сказал: «Тот, кто нарисовал на стенке, наверное, не хотел нанести ущерб школе. Если он чистосердечно признается, то докажет, что он человек честный и сделал это, не подумавши». На меня очень подействовало все, что сказал Игорь Александрович. И я думал, что Игорь Грачев тут же встанет и признается, что это сделал он. Но Игорю, видно, вовсе не хотелось доказывать, что он честный человек. И он молча сидел за своей партой. Тогда Игорь Александрович сказал, что тому, кто разрисовал стену, наверное, стыдно признаться сейчас, но пусть он подумает над своим поступком, а потом наберется смелости и придет к нему в кабинет. После уроков председатель совета нашего пионеротряда Толя Дешкин подошел к Грачеву и сказал: «Эх ты, кто тебя просил стену портить? Видишь, что вышло?» Игорь развел руками: «Да я что? Я разве хотел? Зачем же нарисовал? Сам не знаю. Взял и нарисовал, не подумавши. Не подумавши. Из-за тебя пятно на всем классе». «Почему на всем классе?»
«Потому что на каждого могут подумать.
А может, это кто-нибудь из другого класса к нам забежал и нарисовал?»
«Смотри, чтобы этого больше не было», — сказал Толя. «Ладно, ребят, я больше не буду. Я ведь так только хотел попробовать», — оправдывался Игорь. Он взял тряпку и принялся стирать морячка. Но от этого получилось только хуже. Морячок все-таки был виден, а вокруг него образовалось большущее грязное пятно. Тогда ребята отняли у Игоря тряпку и не позволили больше размазывать грязь по стене. После школы мы снова пошли играть в футбол. И играли опять до темноты. А когда пошли домой, Шишкин затащил меня к себе. Оказалось, что он живет на той же улице, что и я, в небольшом деревянном двухэтажном домике, совсем неподалеку от нас. На нашей улице все дома были большие, четырехэтажные и пятиэтажные, как наш. Я давно уже думал, что это за люди, которые живут в таком маленьком деревянном доме. А вот теперь, оказывается, здесь жил как раз Шишкин. Мне не хотелось идти к нему, потому что уже было поздно, но он сказал: «Понимаешь, Меня дома станут ругать за то, что я так долго играл. А если ты придешь, меня не так будут ругать. Но меня ведь тоже будут ругать, говорю я. Ничего, если хочешь, зайдем сначала ко мне, а потом вместе зайдем к тебе. Вот и тебя не будут ругать, и меня тоже. Ну хорошо, согласился я. Мы вошли в парадное, поднялись по скрипучей деревянной лестнице с щербатыми перилами, и Шишкин постучал в дверь, обитую черной клеенкой, из-под которой в некоторых местах виднелись клочья рыжего войлока. «Что ж ты такое, Костя? Где ты пропадаешь так поздно?» — спросила его мать, открывая нам дверь. «Вот, познакомься, мама. Это мой школьный товарищ Малеев. Мы с ним за одной партой сидим». «Ну, заходите, заходите», — сказала мать уже не таким строгим голосом. Мы вошли в коридор. «Батюшки! Где же вы извозились так? Вы только на себя посмотрите!» Я посмотрел на Шишкина. Лицо у него было все красное, по щекам и по лбу шли какие-то грязные разводы, кончик носа был черный. Наверное, я был не лучше, потому что мне попало мечом в лицо. Шишкин толкнул меня локтем. «Пойдем умоемся, а то тебе достанется, если ты в таком виде домой явишься». Мы вошли в комнату, и он познакомил меня со своей тетей. «Тетя Зина, вот это мой школьный товарищ, Малеев. Мы в одном классе учимся». Тетя Зина была совсем молодая, и я даже сначала принял ее за старшую сестру Шишкина. Но она оказалась не сестра вовсе, а тетя. Она смотрела на меня с усмешкой. Наверное, я очень смешной был, потому что грязный. Шишкин толкнул меня в бок. Мы пошли к умывальнику и принялись умываться. «Ты зверей любишь?» — спрашивал меня Шишкин, пока я намыливал лицо мылом. «Смотря каких, — говорю, — если таких, как тигры или крокодилы, то не люблю, они кусаются». «Да я не про таких зверей спрашиваю. Мышей любишь?» «Мышей, — говорю, — тоже не люблю. Они портят вещи, грызут все, что не попадется». «И ничего они не грызут. Что ты выдумываешь? Как не грызут? Один раз они у меня даже книжку на полке изгрызли». «Так ты, наверное, не кормил их». «Вот еще, стану я мышей кормить». «А как же? Я каждый день их кормлю. Даже дом им выстроил». «С ума, говорю, сошел. Кто же мышам дома строит?» «Надо же им где-нибудь жить. Вот пойдем посмотрим мышиный дом». Мы кончили умываться и пошли на кухню. Там под столом стоял домик, склеенный из пустых спичечных коробков, со множеством окон и дверей. Какие-то маленькие белые зверушки то и дело вылезали из окон и дверей, ловко карабкались по стенам и снова залезали обратно в домик. На крыше домика была труба, а из трубы выглядывала точно такая же белая зверушка. Я удивился. «Это что за зверушка?» — спрашиваю. «Ну, мыши». «Так мыши ведь серые, а эти какие-то белые». «Ну, это и есть белые мыши. Ты что, никогда белых мышей не видел?» Шишкин поймал одного мышонка и дал мне подержать. Мышонок был белый-прибелый, как молоко. Только хвост у него был длинный и розовый, как будто облезлый. Он спокойно сидел у меня на ладони и шевелил своим розовым носиком, как будто нюхал, чем пахнет воздух, а глаза у него были красные, точно коралловые бусинки. «У нас в доме белые мыши не водятся, у нас только серые», — сказал я. «Да они ведь в домах не водятся», — засмеялся Шишкин. — «Их покупать надо. Я купил в зоомагазине 4 штуки, а теперь видишь, сколько их расплодилось. Хочешь, подарю тебе парочку?» «А чем их кормить?» «Да они все едят. Крупой можно, хлебом, молоком». «Ну ладно», — согласился я. Шишкин разыскал где-то картонную коробочку, посадил в нее 2 мышей и сунул коробочку в карман. «Я их сам понесу, а то ты по неопытности раздавишь», — сказал он. Мы стали натягивать куртки, чтобы идти ко мне. «Куда это ты снова собираешься?» — спросила Костю мама. «Я сейчас вернусь. Только на минутку зайду к Вите, я обещал ему». Мы вышли на улицу и через минуту уже были у меня. Мама увидела, что я не один пришел, и не стала бронить меня за то, что я поздно вернулся. «Это мой школьный товарищ Костя», — сказал я ей.
«Ты новичок, Костя?» — спросила мама.
«Да, я только в этом году поступил».
«А до этого где ты учился?»
«В Нальчике. Мы жили там, а потом тетя Зина окончила десятилетку и захотела поступить в театральное училище. Тогда мы переехали сюда, потому что в Нальчике театрального училища нет».
«А где ж тебе больше нравится, здесь или в Нальчике?»
«В Нальчике лучше, но здесь тоже хорошо. А еще мы жили в Краснозаводске, и там тоже было хорошо».
«Значит, у тебя хороший характер, раз тебе везде хорошо».
«Нет, у меня плохой характер. Мама говорит, что я слабохарактерный и ничего не добьюсь в жизни».
«А почему же мама так говорит?»
«Потому что я никогда вовремя уроков не делаю».
«А, значит, ты такой, как наш Витя. Он тоже не любит делать вовремя уроки. Вам надо взяться вместе и переделать свой характер».
В это время пришла Лика, и я сказал: «А это вот, познакомься, моя сестра Лика».
«Здравствуйте», — сказал Шишкин.
«Здравствуйте», — ответила Лика и стала разглядывать его, будто он был не простой мальчишка, а какая-нибудь картинка на выставке.
«А у меня сестры нет», — сказал Шишкин. «И брата у меня нет. Никого у меня нет. Я совсем одинокий».
«А вы бы хотели, чтобы у вас была сестра или брат?» — спросила Лика.
«Хотел бы. Я делал бы для них игрушки, дарил бы им зверей, заботился бы о них. Мама говорит, что я беззаботный. А почему я беззаботный? Потому что мне не о ком заботиться».
«А вы о маме заботьтесь».
«Как же о ней заботиться? Она как уедет на работу, так ее ждешь, вечером придет, а потом вдруг и вечером уйдет».
«А кем ваша мама работает?»
«Моя мама шофер, на автомобиле ездит».
«Ну, вы о себе заботьтесь, вашей маме было бы легче».
«Это я знаю», — ответил Шишкин.
«А вы свою куртку нашли?» — спросила Лика.
«Какую куртку?» «Ах, да, нашел, конечно, нашел. Она так и лежала на футбольном поле, где я ее оставил».
«Вы так когда-нибудь простудитесь?» — сказала Лика.
«Нет, что вы. Конечно, простудитесь. Забудете зимой где-нибудь шапку или пальто?»
«Ну нет, пальто я не забуду.
Вы мышей любите?»
«Мышей?» — замялась Лика.
«Хотите, подарю вам парочку?»
«Ой, нет. Что вы?
Они очень хорошие», — сказал Шишкин и вынул из кармана коробку с белыми мышами.
«Ой, какие хорошенькие!» — завизжала Лика.
«Что ж ты ей моих мышей даришь?» — испугался я. «Сначала подарил мне, а теперь ей?» «Да я только показываю этих, а подарю других. У меня ведь еще есть», — сказал Шишкин. «Или, если хочешь, подарю ей этих, а тебе других подарю».
«Нет-нет», — сказала Лика,
— «пусть эти Витины будут».
«Ну хорошо, я вам завтра других принесу, а этих вы только посмотрите».
Лика протянула руки к мышам.
«А они не кусаются?»
«Что вы, совсем ручные». Когда Шишкин ушел, мы с Ликой взяли коробку из-под печенья, прорезали в ней окна и дверцы и посадили в нее мышей. Мышки выглядывали из окон, и на них было очень интересно смотреть. За уроки я опять принялся поздно. По своему обыкновению я сделал сначала то, что было полегче, а после всего принялся делать задачу по арифметике. Задача опять оказалась трудная. Поэтому я закрыл задачник, сложил все книжки в сумку и решил на другой день списать задачу у кого-нибудь из товарищей. Если бы я стал решать задачу сам, то мама бы увидела, что я до сих пор не сделал уроки, и стала бы упрекать меня, что я откладываю уроки на ночь. Папа взялся бы объяснять мне задачу,
А зачем мне отрывать его от работы? Пусть лучше чертит чертежи для своего шлифовального прибора или обдумывает, как лучше сделать какую-нибудь модель. Для него ведь все это очень важно. Пока я делал уроки, Лика положила в мышиный домик ваты, чтобы мышки могли устроить себе гнездышко, насыпала им крупы, накрошила хлеба и поставила маленькое блюдечко с молоком. Если заглянуть в окошечко, можно видеть, как мышки сидят в домике и жуют крупу. Иногда какая-нибудь мышка садилась на задние лапки, а передними начинала умываться. Вот умора. Она так быстро терла лапками рожицу, что нельзя было без смеха смотреть. Лика сидела перед домиком, заглядывала в окно и смеялась. «Какой у тебя хороший товарищ, Витя!» — сказала она, когда я подошел посмотреть. «Это кто? Костя-то?» — говорю я. «Ну да. Чем же он такой хороший?»
«Вежливый, так хорошо разговаривает, даже со мной поговорил».
«Отчего же ему не поговорить с тобой?»
«Ну, я ведь девчонка».
«Что же, если девчонка, так и разговаривать с ней нельзя?»
«А другие ребята не разговаривают, гордятся, наверное. Ты с ним дружи». Я хотел ей сказать, что Шишкин не такой уж хороший, что он уроки списывает, и мне в тетради даже посадил кляксу. Но я почему-то сказал, будто я сам не знаю, что он хороший. У нас в классе все ребята хорошие.
Глава 4. Прошло дня 3 или 4, или, может быть, даже 5, сейчас уже не помню точно. И вот один раз на уроке наш редактор Сережа Букатин сказал: «Ольга Николаевна, у нас в редколлегии никто не умеет хорошо рисовать. В прошлом году всегда рисовал Федя Рыбкин, а теперь совсем некому. И стен газеты получается неинтересная. Нам надо выбрать художника».
«Художникам надо выбирать того, кто умеет хорошо рисовать», — сказала Ольга Николаевна. «Давайте сделаем так. Пусть каждый принесет завтра свои рисунки. Вот мы и выберем, кто лучше рисует».
«А у кого нет рисунков?» — спросили ребята.
«Ну, нарисуйте сегодня. Приготовьте хоть по рисунку. Это ведь не трудно».
«Конечно», — согласились мы все.
На другой день все принесли рисунки. Кто принес старые, кто нарисовал новые. У некоторых были целые папки рисунков. А Грачев принес целый альбом. Я тоже принес несколько картинок. И вот мы разложили все свои рисунки на партах. А Ольга Николаевна подходила ко всем и рассматривала рисунки. Наконец, она подошла к Игорю Грачеву и стала смотреть его альбом. У него там были нарисованы все моря, корабли, пароходы, подводные лодки, дредноуты.
«Игорь Грачев лучше всех рисует», — сказала она. «Вот ты будешь художником».
Игорь улыбался от радости. Ольга Николаевна перевернула страничку и увидела, что там у него нарисован моряк в тельняшке с трубкой во рту, точь-в-точь такой же, как на стене был. Ольга Николаевна пристально поглядела на Игоря. Игорь заволновался, покраснел и тут же сказал: «Это я нарисовал морячка на стенке».
«Ну вот, а когда спрашивали, ты так и не признался. Нехорошо, Игорь, нечестно. Зачем ты это сделал?»
«Сам не знаю, Ольга Николаевна. Как-то так, нечаянно. Я не подумал».
«Ну хорошо, что хоть теперь признался. После уроков пойди к директору и попроси прощения».
После уроков Игорь пошел к директору и стал просить у него прощения. Игорь Александрович сказал: «Государство уже израсходовало на ремонт школы много денег. Второй раз ремонтировать некому. Иди домой, пообедаешь и придешь». После обеда Игорь пришел в школу, ему дали ведро с краской и кисточку. И он побелил стену так, что морячка не стало видно. Мы думали, что Ольга Николаевна теперь уже не разрешит быть ему художником. Но Ольга Николаевна сказала: «Лучше быть художником в стенгазете, чем портить стены». Тогда мы выбрали его в редколлегию художником, и все были рады, и я был рад,
Только мне-то, если сказать по правде, радоваться не следовало. И я расскажу, почему. По шишкинскому примеру, я совсем перестал дома делать задачи и все норовил списывать их у ребят. Вот точно как в пословице говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Зачем мне ломать голову над этими задачами, думал я. Все равно я их не понимаю. Лучше я спешу и дело с концом, и быстрее, и дома никто не сердится, что я не справляюсь с задачами. И мне всегда удавалось списать задачи у кого-нибудь из ребят. Но наш председатель совета отряда упрекнул меня. «Ты ведь никогда не научишься делать задачи, если все время будешь списывать у других», — говорил он. «А мне и не нужно», — отвечал я. «Я к арифметике не способный, а вось как-нибудь и без арифметики проживу». Конечно, списать домашние задания было легко. А вот когда вызовут в классе, то тут только одна надежда на подсказку. Еще спасибо, что хоть ребята подсказывали. Только Глеб Скамейкин с тех пор, как сказал, что будет бороться с подсказкой, все думал и думал, и, наконец, придумал такую вещь. Подговорил ребят, которые выпускали стенгазету, нарисовать на меня карикатуру. И вот в один прекрасный день в стенгазете на меня появилась карикатура с длинными ушами, то есть был нарисован я возле доски, вроде я решаю задачу, а уши у меня длинные-предлинные. Это значит для того, чтобы лучше слышать, что мне подсказывают. И еще какие-то стишки противные под этой карикатурой были подписаны. «Витя наш подсказку любит, Витя в дружбе с ней живет, но подсказка Витю губит и до двойки доведет». Или что-то вроде этого, я уже не помню точно. В общем, чепуха на постном масле. Я, конечно, страшно рассердился и сразу догадался, что это Игорь Грачев нарисовал, потому что пока его в стенгазете не было, то и никаких карикатур не было. И я подошел к нему и говорю: «Сними сейчас же эту карикатуру, а то худо будет». Он говорит: «Я не имею права снимать. Я ведь только художник. Мне сказали, я и нарисовал, а снимать не мое дело». «Чье же это дело?» «Это дело редактора. Он у нас всем распоряжается». Тогда я говорю Сереже Букатину: «А, значит, это твоя работа. На себя, небось, не поместил карикатуры, а на меня поместил». «Что ж ты думаешь, я сам помещаю на кого хочу? У нас редколлегия. Мы все вместе решаем. Глеб Скамейкин написал на тебя стихи и сказал, чтобы карикатуру нарисовали, потому что надо с подсказкой бороться. Мы на совете отряда решили, чтобы подсказки не было». Тогда я бросился к Глебу Скамейкину. «Снимай, — говорю, — сейчас же, а то из тебя получится бараний рог». «Как это бараний рог?» — не понял он. «В бараний рог тебя согну и в порошок и затру». «Подумаешь, не очень-то тебя испугались». «Ну, тогда я сам из газеты карикатуру вырву, если не испугались». «Вырвать не имеешь права», — говорит Толя Дешкин. «Ведь это правда. Если б на тебя написали неправду, то и тогда не имеешь права вырывать, а должен написать опровержение». «А, — говорю, — опровержение. Сейчас будет опровержение». Все ребята подходили к стенгазете, любовались на карикатуру и громко смеялись. Но я решил не оставлять этого дела так и сел писать опровержение. Только у меня ничего не вышло, потому что я не знал, как его писать. Тогда я пошел к нашему пионер-вожатому Володе, рассказал ему обо всем и стал спрашивать, как написать опровержение. «Хорошо, я тебя научу», — сказал Володя. «Напиши, что ты исправишься и станешь учиться лучше, так что не нужна будет подсказка. Твою заметку поместят в стенгазете, а я скажу, чтобы карикатуру сняли». Я так и сделал. Написал в газету заметку, в которой давал обещание начать учиться лучше и больше не надеяться на подсказку. На другой день карикатуру сняли, а мою заметку напечатали на самом видном месте. Я был очень рад. И даже на самом деле собирался начать учиться лучше, но все почему-то откладывал. А через несколько дней у нас была письменная работа по арифметике. И я получил двойку. Конечно, не я один получил двойку. У Саши Медведкина тоже была двойка, так что мы вдвоем отличились. Ольга Николаевна записала нам эти двойки в дневники и сказала, чтобы в дневниках была подпись родителей. «Печальный», — возвращался я в этот день домой. И все думал, как избавиться от двойки, или как сказать маме, чтобы она не очень сердилась. «А ты сделай так, как делал наш Митя Круглов», — сказал мне по дороге Шишкин. «Это кто такой, Митя Круглов?» «А это был у нас такой ученик, когда я учился в Нальчике. Как же он делал? А он так, придет домой, получив двойку, и ничего не говорит. Сидит с унылым видом и молчит. Час молчит, два молчит, никуда гулять не идет. Мать его спрашивает, что это с тобой сегодня?» «Ничего». «Что ж ты такой скучный сидишь?» «Так, просто. Небось, натворил в школе что-нибудь?» «Ничего я не натворил. Подрался с кем-нибудь?» «Нет». «Стекло в школе расшиб?» «Нет». «Странно», — говорит мать. «За обедом сидит, ничего не ест. Почему ж ты ничего не ешь? Не хочется». «Аппетита нет?» «Нет». «Ну, пойди погуляй, аппетит появится». «Не хочется». «Чего ж тебе хочется?» «Ничего». «Может быть, ты больной?» «Нет». И мать потрогает ему лоб, поставит градусник. Потом говорит, температура нормальная. «Что же с тобой, наконец? С ума ты меня, что ли, сведешь?» «Я двойку по арифметике получил». «Тьфу», — говорит мать, — «так ты из-за двойки всю эту комедию выдумал?» «Ну да». «Ты бы лучше сел да учился, вместо того, чтобы комедию играть. Вот двойки бы и не было», — ответит мать. И больше ничего ему не скажет. «А Круглову только это и надо». «Ну, хорошо», — говорю я. «Один раз он так сделает. А в следующий раз мать ведь сразу догадается, что он получил двойку. А в следующий раз он что-нибудь другое придумает. Например, приходит и говорит матери. «Знаешь, у нас Петров сегодня получил двойку». Вот мать начнет этого Петрова пробирать. И такой он, и сякой. Родители его стараются, чтобы из него человек вышел, а он не учится, двойки получает. Ну и так далее. Как только мать умолкнет, он говорит. «Иванов у нас сегодня получил двойку». Вот мать и начнет отделывать Иванова. Такой сякой. Не хочет учиться, государство на него даром тратится. А Круглов подождет, пока мать все выскажет, и снова говорит. «Гаврилову сегодня тоже двойку поставили». Вот мать и начнет отчитывать Гаврилова, только бронит его уже, конечно, меньше. Круглов, как только увидит, что мать уже устала брониться, возьмет и скажет. «У нас сегодня просто какой-то несчастный день. Мне тоже двойку поставили». Ну, мать ему только и скажет. «Болван!» И на этом конец. «Видать, этот Круглов у вас был очень умный», — сказал я. «Да», — говорит Шишкин, — «очень умный. Он часто получал двойки и каждый раз выдумывал разные истории, чтобы мать не бронила слишком строго». Я вернулся домой и решил сделать так, как этот Митя Круглов. Сел сразу на стул, свесил голову и скорчил унылую-приунылую физиономию. Мама это сразу заметила и спрашивает, «Что с тобой? Двойку, небось, получил?» «Получил», — говорю. Вот тут-то она и начала меня пробирать. Но об этом рассказывать неинтересно. На следующий день Шишкин тоже получил двойку по русскому языку. И была ему за это дома головомойка, а еще через день... На нас обоих опять появилась в газете карикатура. Вроде как будто мы с Шишкиным идем по улице, а за нами следом бегут двойки на ножках. Я сразу разозлился и говорю Сережке Букатину. Что это за безобразие? Когда это, наконец, прекратится?»
«А что ты кипятишься?» — спрашивает Сережа. «Это ведь правда, что вы получили двойки?»
«Будто мы одни получили. Саша Медведкин тоже получил двойку. А где он у вас?»
«Этого я не знаю. Мы сказали Игорю, чтобы он всех троих нарисовал, а он нарисовал почему-то двоих».
«Я и хотел нарисовать троих», — сказал Игорь. «Да все трое у меня не поместились. Вот я и нарисовал только двоих. В следующий раз третьего нарисую».
«Все равно, — говорю, — я этого дела так не оставлю. Я напишу опровержение, — говорю Шишкину. Давай опровержение писать».
«А как это?»
«Очень просто. Нужно написать в стенгазету обещание, что мы будем учиться лучше. Меня так в прошлый раз Володя научил».
«Ну ладно, — согласился Шишкин. — Ты пиши, а я потом у тебя спешу». Я сел и написал обещание учиться лучше и никогда больше не получать двоек. Шишкин целиком списал у меня это обещание и еще от себя прибавил, что будет учиться не ниже, чем на четверку. Это говорит, чтобы внушительней было. Мы отдали обе заметки Сереже Букатину, и я сказал: «Вот, можешь снимать карикатуру, а заметки наши наклей на самом видном месте». Он сказал: «Хорошо». На другой день, когда мы пришли в школу, то увидели, что карикатура висит на месте, а наших обещаний нет. Я тут же бросился к Сережке, а он говорит: «Мы твое обещание обсудили на редколлегии и решили пока не помещать в газете, потому что ты уже раз писал и давал обещание учиться лучше, а сам не учишься и даже получил двойку». «Все равно, — говорю я, — не хотите помещать заметку, не надо, а карикатуру вы обязаны снять?»
«Ничего, — говорит, — мы не обязаны. Если ты воображаешь, что можно каждый раз давать обещания и не выполнять их, то ты ошибаешься».
Тут Шишкин не вытерпел. «Я еще ни разу не давал обещания. Почему же вы мою заметку не поместили?»
«Твою заметку мы поместим в следующем номере».
«А пока выйдет следующий номер, я так и буду висеть?»
«Будешь висеть».
«Ладно», — говорит Шишкин.
Но я решил не успокаиваться на достигнутом. На следующей переменке я подошел к Володе и рассказал ему обо всем. Он сказал: «Я поговорю с ребятами, чтобы они поскорее выпустили новую стенгазету и поместили обе ваши статьи. Скоро у нас будет собрание об успеваемости, и ваши статьи как раз ко времени выйдут».
«Будто нельзя сейчас карикатуру вырвать, а на ее место наклеить заметки?» — спрашиваю.
«Это не полагается», — ответил Володя.
«Почему же в прошлый раз так сделали?»
«Ну, в прошлый раз думали, что ты справишься, и сделали в виде исключения. Но нельзя же каждый раз портить стенную газету. Ведь все газеты у нас сохраняются. По ним можно будет узнать, как работал класс, как учились ученики. Может быть, кто-нибудь из учеников, когда вырастет, станет известным мастером, знаменитым художником, летчиком, ученым. Можно будет просмотреть стенгазеты и узнать, как он учился».
«Вот так штука», — подумал я. «А вдруг, когда я вырасту и сделаюсь знаменитым путешественником или летчиком, а я уже давно решил стать знаменитым летчиком или путешественником, вдруг тогда кто-нибудь увидит эту старую газету и скажет: „Братцы, да ведь он в школе получал двойки“?» И от этой мысли настроение у меня испортилось на целый час. И я не стал больше спорить с Володей. Только потом я понемногу успокоился и решил, что, может быть, пока вырасту, газета куда-нибудь затеряется на мое счастье, и это спасет меня от позора.